Глава 27. Кафе «Анталья». День уже склонился к вечеру. Солнце скрылось за горами, и с каждой минутой становилось прохладнее. Надо было как можно скорее найти место для ночлега. Лира шла к центру города, мимо жилых офисных многоэтажек, правительственных зданий и банков. Вскоре совсем стемнело, и на смену солнцу зажглись нафтовые фонари у магазинов и яркие газовые лампы, сиявшие из открытых дверей и окон. Запахло мясом на гриле и пряным нутом, и Лира поняла, что проголодалась. В первой же гостинице, куда она заглянула, ей отказали. Выражение суеверного ужаса на лице портье без лишних слов объяснило ей, почему. Во второй гостинице тоже отказали, рассыпавшись, однако, в витиеватых извинениях и оправданиях. Это были маленькие семейные заведения на тихих улочках, а не огромные сверкающие дворцы, где останавливались члены правительства, мошенники и богатые туристы. Возможно, — подумала Лира, — стоит попытать счастье в одном из них. Но при мысли о расходах ей стало нехорошо. На третий раз ей повезло больше, просто потому, что молодая женщина за стойкой не проявила ни малейшего интереса к ее особе. Равнодушно дождавшись, пока Лира поставит подпись и возьмет ключ, она тут же снова уткнулась в свой глянцевый фотожурнал. Только ее Дэймон-пес вроде забеспокоился, тихо заскулил и спрятался за ее стулом, когда Лира проходила мимо. Номер оказался тесным, душным и обшарпанным, но свет включался, а постель была чистой. Имелся даже крохотный балкончик, выходивший на улицу. Можно было открыть балконную дверь, поставить стул на пороге и спокойно наблюдать за происходящим внизу. Лира ненадолго вышла, заперев номер, и вернулась с ужином в бумажном пакете, шашлыком из мяса и перца, хлебом и бутылкой какого-то неестественно яркого оранжевого напитка. Сев на стул перед балконом, она поела. Без особого удовольствия мясо оказалось жестким, а питье на редкость противным. «Зато с голоду не умру», — мрачно подумала она. Улица внизу была узкая, но чистая и хорошо освещенная. Прямо напротив оказалось кафе. Столики на веранде пустовали, но внутри было полно народу и горел яркий свет. В магазинах, тянувшихся вдоль улицы слева и справа от кафе, торговали всякой всячиной — обувью, скобяными товарами, газетами, курительным листом, дешевой одеждой и сластями. Прохожих было много. Очевидно, ложились тут поздно, и с наступлением темноты жизнь только начиналась. Люди не спеша прогуливались, болтали с друзьями, сидели, потягивая кальян, или торговались с продавцами в лавках. Лира взяла одеяло с кровати, выключила свет и устроилась поудобнее, чтобы наблюдать за ночной жизнью. Ей хотелось смотреть на людей с Дэймонами. Она так истосковалась по этой целостности, которой сама была лишена. В дверях одного из магазинов она заметила полного лысого коротышку с пышными усами в просторной синей рубахе. Он стоял совершенно неподвижно, отступая только тогда, когда нужно было впустить покупателя внутрь или выпустить обратно. Его Дэймон, мартышка с мешочком арахиса в лапке, с громким жизнерадостным голосом, бойко болтала и с самим хозяином лавки, и со всеми его приятелями, останавливавшимися перекинуться парой фраз. Похоже, у него не было недостатка в друзьях. Следующим внимание Лиры привлек нищий, сидевший на тротуаре. На коленях он держал что-то вроде лютни и время от времени извлекал из нее пару тактов печальной мелодии, всякий раз прерывавшейся мольбой о милостыне. Женщина в черном хиджабе о чем-то беседовала неподалеку с двумя подругами, а их дети громко припирались между собой и таскали сласти с соседнего прилавка. Лира заметила, что Дэймон и детишек из-под тишка наблюдают за продавцом и предупреждают детей, как только тот отвернется, а дети, метнувшись к прилавку, хватают, что подвернется под руку. Матери все видели и ничуть не возражали, спокойно забирали у детей сласти и продолжали разговор. Время от времени показывалась пара полицейских в шлемах и с пистолетами на поясе. Неторопливо проходя по улице, они осматривали все кругом. Люди старались не встречаться с ними взглядом. По пятам за полицейскими шли их деймоны, крупные мощные собаки. Лира задумалась о княжне, вспоминая ее историю. Интересно, как звали ту танцовщицу, и можно ли отыскать ее фотограмму в архивах левантийских газет? И что вообще происходит, когда люди влюбляются? Лира слышала об этом от своих подруг и знала, что деймоны подчас могут серьезно осложнить дело, но если все складывается хорошо, то, наоборот, помогают углубить чувства. Иногда девчонке мог понравиться какой-нибудь парень, но вдруг выяснялось, что их деймоны равнодушны друг к другу, а то и враждуют, а случалось наоборот. Деймоны страстно влюблялись друг в друга, а их людей разделяла неприязнь. Рассказ княжны открыл Лире еще один вариант судьбы, которая может постичь человека. Но неужели действительно так бывает, чтобы человек сначала лишь притворялся, что любит, а потом и в самом деле полюбил? Она снова окинула взглядом улицу, плотнее завернувшись в одеяло. Толстяк в синей рубахе теперь курил сигару, время от времени давая затянуться и деймону обезьянки, сидевшей у него на плече, и громко болтал с двумя приятелями, чьи деймоны передавали друг другу кулек с орешками, с аппетитом щелкали их и бросали скорлупки в сточную канаву. Нищий лютнист стал наигрывать другую мелодию и даже собрал скромную аудиторию. Двое детишек глазели на него, держась за руки. Маленький мальчик и его деймон ритмично кивали, почти попадая в такт. Дети-воришки со своими мамами уже ушли, а торговец сладостями, так ничего и не заметив, методично складывал и растягивал кусок красно-коричневой помадки. Мало-помалу настроение у Лиры поднималось. До сих пор она не до конца сознавала, что живет в постоянной тревоге, но лишь потому, что тревога была разлита повсюду, в каждой частице мира, и вот теперь она рассеивалась, как тяжелые серые тучи, которые становятся все тоньше, разлетаются клочьями и, наконец, исчезают, открывая чистое ясное небо. Лира почувствовала, что вся она, включая и отсутствующего пана, становится на удивление легкой и свободной. А потом поймала себя на том, что размышляет о розах и пыли. Улица внизу под балконом была насыщена пылью до предела. Каждая человеческая жизнь порождала пыль, а та в свой черед поддерживала и обогащала человеческие жизни. От нее все сияло, словно тронутое позолотой. Лира ощущала этот свет почти физически, и он принес с собой состояние, которого она не испытывала так давно, что успела совсем забыть, и даже немного насторожилась, когда оно пришло. Это была тихая убежденность, не требующая никаких доказательств, стоявшая за всеми случайностями и обстоятельствами, убежденность в том, что все хорошо, все идет как надо. И весь мир, ее истинный дом, как будто ее берегут некие великие тайные силы. Так она просидела целый час, забыв о времени, купаясь в этом новом, давно забытом настроении, а потом легла в постель и сразу уснула. Пантелеймон пробирался на юг и на восток. Точнее, он сказать не мог. Он старался держаться у воды, бежать вдоль реки, по берегу озера или моря, неважно, лишь бы была возможность нырнуть и уплыть. Городов и деревень он избегал. Местность становилась все более дикой и безлюдной, и пан понемногу сам дичал, как будто превращаясь в настоящую куницу, забывая, что он человек. Но на самом деле он был человек, или по меньшей мере часть человека, и чувствовал себя так же, как Лира, несчастным, виноватым и невыносимо одиноким. Если он когда-нибудь увидит Лиру вновь, то побежит к ней со всех лап. А она, казалось, ему побежит ему навстречу и наклонится, распахнув объятия, и они поклянутся вечно любить друг друга и никогда больше не разлучаться, и все станет так, как было когда-то давно. На самом деле пан понимал, что не станет, что прошлое не вернуть, но ему нужно было хоть за что-то держаться темными ночами, а кроме воображения держаться было не за что. Когда он, наконец, увидел ее вновь, был жаркий день. Она лежала в тени оливкового дерева и как будто спала. Сердце пана подпрыгнуло, он рванулся к ней, но это, конечно, была вовсе не Лира. Незнакомая девушка, на несколько лет младше, на вид ей было лет 16, с платком на голове и в странной пестрой одежде, явно с чужого плеча. Что-то из того, что было на ней надето, выглядело дорогим и новым, что-то нищенским и поношенным, что-то чересчур большим, а что-то не слишком маленьким. Выглядела она уставшей, голодной и грязной. Прежде чем заснуть, или, может быть, во сне, она плакала, на щеках у нее блестели слезы. Она была родом откуда-то из Северной Африки. И еще у нее не было Дэймона. Пан осмотрелся по сторонам, очень осторожно и тихо, потом внимательно оглядел девушку и убедился, что прав. Дэймона не было, даже крошечного, вроде мышки. Никто не прятался у девушки под боком, никто не жался к щеке, никто не прятался за головой, покоившейся на подстилке из пыльного мха. Значит, она в опасности. Двигаясь совершенно бесшумно, пан взобрался на оливу, под которой она лежала, и стал осторожно прыгать с ветки на ветку, пока, наконец, не поднялся достаточно высоко, чтобы оглядеться. Вдали поблескивало море, вокруг белела гора, на склоне которой росла эта олива, среди выгоревшей травы бродило несколько тощих овец. Овцы. Значит, где-то рядом может оказаться пастух. Но пан не увидел больше никого, сколько не вглядывался. Что ж, можно договориться с этой девушкой. Можно делать вид, будто он ее Дэймон, и тем самым хотя бы оградить ее от подозрений. Спустившись с дерева, он устроился у ее ног и задремал. Вскоре девушка проснулась, медленно с трудом села, начала протирать глаза и, наконец, увидела пана. Вскочив, как ужаленная, она попятилась и выкрикнула что-то, но пан не понял, что. Впрочем, и так было ясно. Она поняла, что он Дэймон, а не просто зверек, и, не увидев рядом человека, испугалась. Он встал и приветственно кивнул ей. — Меня зовут Пантелеймон, — произнес он, стараясь говорить как можно более отчетливо. — Ты говоришь по-английски? — Девушка его поняла и снова оглянулась вокруг, напрягая глаза и, наверное, думая, что еще не до конца проснулась. «Где твой?» — начала она. «Я не знаю», — быстро сказал пан. «Я ищу ее, а она, скорее всего, ищет меня. А где твой Дэймон?» «Мы попали в кораблекрушение. Наша лодка затонула. Я сначала подумала, он погиб, но потом поняла, что этого не может быть, ведь я все еще жива. Вот только найти его не могу. Как ты сказал, тебя зовут?» «Пантелеймон, а тебя?» «Нурхудаир-Вахаби». Все еще пошатываясь от усталости, девушка медленно села. «Все это очень странно», — вздохнула она. «Да, но у меня было время привыкнуть. Мы расстались вот уже, не помню точно, но, кажется, очень давно. А твой корабль когда утонул?»
«Позапрошлой ночью». Или позапрошлой, не знаю. Вся моя семья, мама, сестренка, бабушка, все мы плыли на лодке, потому что надо было бежать от людей с гор. Это был не корабль, просто лодка. Потом мы столкнулись с настоящим большим кораблем, и все попадали в воду, все до единого. Матросы с большого корабля пытались спасти нас, но меня и еще некоторых унесло течением. Я кричала, пока не сорвала горло, а мой Дэймон куда-то исчез, и было так страшно и темно, совсем ничего не видно. У меня уже все болело, и я думала, что наверняка утону. И тогда Джамаль тоже умрет, где бы он ни был. Это было ужасно, просто ужасно. Но потом зашло солнце, и я увидела горы и поплыла к ним, а потом показался берег, и я плыла, плыла и все-таки добралась. А потом заснула прямо на песке. А когда проснулась, то поняла, что придется прятаться от людей. Ну, на всякий случай, ты понимаешь?
— Да, конечно.
Лира, наверное, тоже прячется. Ее зовут Лира. Мне пришлось воровать. Эту одежду я украла и немного еды, но все равно очень хочется есть.
Где ты научилась так хорошо говорить по-английски?
Мой папа — дипломат. Когда я была маленькой, мы жили в Лондоне. Потом его направили в Багдад. Мы были там в безопасности, но потом пришли люди с гор. Многие от них бежали. Папе пришлось остаться, но нас он отправил.
Кто такие эти люди с гор?
Никто не знает. Они просто приходят с гор и... Нурхуда пожала плечами. Люди бегут от них, по крайней мере, пытаются. Едут в Европу, но куда именно, я не знаю. Хочется плакать, но я уже столько плакала, что никаких слез не осталось. Я даже не знаю, жива ли мама, и папа, и Айша, и Джида.
Но твой Дэймон точно жив?
Да, где-то там. Он все еще жив.
Может, нам удастся его найти? Ты когда-нибудь слышала про синий отель? Аль-Хан Аль-Азрак?
Нет. А что это?
— Место, куда уходят дэймоны, оставшиеся без своих людей. Я и сам туда иду.
— А почему ты идешь туда, если твоя девочка не там?
— Я не знаю, куда еще пойти. Может, твой дэймон тоже там?
— Как ты сказал, это место называется? Синий хан?
— Аль-Хан Аль-Азрак. Как я понимаю, люди его боятся.
— Это значит лунное селение. Или, может, лунный город? Не знаю, как точно сказать по-английски.
— Ты знаешь, где это? — с надеждой спросил пан.
— Нет. Где-то в пустыне. Когда я ходила в школу в Багдаде, другие дети рассказывали про это место всякие ужасы, мол, там водятся всякие упыри, привидения, люди без головы и все такое. Жуткие вещи. Так что да, сначала я его боялась, но потом подумала, наверное, это просто выдумки, а на самом деле его не существует. Так что же, выходит, он все-таки есть?
Я не знаю. Но собираюсь это выяснить.
Ты правда думаешь, что мой Дэймон может найтись там? Внезапно эта девушка опять напомнила ему Лиру, такую, какой она была несколько лет назад, еще до их взаимного отчуждения, напористую, любознательную, открытую, еще не простившуюся с детством, но уже познавшую боль.
— Да,
— сказал он. — А мы не могли бы?
— А почему бы нам не...
Они заговорили вместе и вместе умолкли, уставившись друг на друга.
— Я могу притвориться твоим Дэймоном, — сказал пан. — Можем отправиться туда вместе. Если будем вести себя как все, никто не подумает, что с нами что-то не так.
— Ты правда можешь?
— Мне бы это тоже очень помогло, честно.
Ниже по склону кто-то заиграл на тростниковой флейте. В ответ раздался тонкий мелодичный перезвон колокольчиков. Овцы потянулись за пастухом. — Тогда давай так и сделаем, — сказала Нур-Худа.
Наутро Лира вспомнила вчерашнее состояние покоя и уверенности, как прекрасный сон, незавершенный, но все же глубокий и мощный, и понадеялась, что воспоминание сохранится надолго, что можно будет снова возвращаться к нему, когда понадобится. День обещал быть теплым. Приближалась весна, и по какой-то смутной ассоциации это привело Лиру к мысли о бумажнике покойного доктора Хассаля, где среди удостоверений и пропусков хранилось расписание круизного лайнера «Зиновия», дата его прибытия в разные порты и в Смирну тоже. Лира отчетливо вспомнила, что на полях напротив одной даты было от руки написано «Кафе Анталья, площадь Сулеймана, 11 утра». Зиновия должна была прибыть в Смирну лишь через несколько недель. Но все равно, отчего бы не заглянуть в кафе «Анталья», можно там и позавтракать. Но сначала нужно было обновить гардероб. В ближайшем магазине одежды Лира купила цветастую юбку, белую блузку и нижнее белье, не забыв о местном этикете, который предписывал торговаться до цены, казавшейся разумной. Хозяина магазинчика, того самого мужчину в синей рубахе, отсутствие Дэймона у покупательницы оставило равнодушным, хотя его собственная мартышка отскочила и запрыгнула на самую дальнюю полку. Лира, однако, держалась настолько невозмутимо и спокойно, что обезьянка смутилась и больше ничем не выдала своего испуга. Вернувшись в гостиницу, Лира вымыла голову, наскоро высушила волосы полотенцем и встряхнулась, чтобы пряди сами улеглись, как им захочется. Потом переоделась в новое, заплатила по счету и отправилась искать площадь Сулеймана. Воздух был свежий и чистый. Лира купила карту центральной части города и прошла с полмили до площади, обсаженной деревьями, на которых только начала пробиваться листва. Над площадью высилась статуя какого-то турецкого генерала. Скульптор не поскупился на медали. Кафе «Анталья» оказалось тихим и старомодным, с накрахмаленными белыми скатертями и панелями из темного дерева. Казалось, в таком месте молодую женщину без спутника, и уж тем более без Дэймона, едва ли встретят приветливо. Слишком уж патриархально и церемонно выглядело это кафе. Однако пожилой официант предложил Лире столик с безукоризненной учтивостью. Она заказала кофе с пирожными и стала разглядывать других посетителей. Какие-то бизнесмены, муж и жена с детьми, пара мужчин постарше, одетых с подчеркнутой элегантностью, один из них в феске, и еще один посетитель, сидевший за столиком в одиночестве и что-то старательно записывавший в блокнот. В ожидании кофе Лира решила сыграть игру в духе Оукли-стрит и понаблюдать за этим человеком, не глядя на него прямо. Льняной костюм, синяя рубашка, зеленый галстук, рядом на стуле панама. На вид ему лет 40 или чуть старше, светловолосый, поджарый, мускулистый, похоже, много двигается. «Наверное, журналист», — решила Лира. Официант принес кофе, тарелку с пирожными и графинчик воды. «Пан сейчас сказал бы, больше одного не ешь», — подумала Лира. Журналист за своим столиком закрыл блокнот. Даже не глядя, Лира знала, что его Дэймон, некрупная белая сова с огромными обведенными черным-желтыми глазами, смотрит сейчас на нее. Она сделала глоток кофе, оказавшегося очень горячим и приторным. Журналист встал, надел панаму и двинулся к выходу мимо Лириного столика, но, поравнявшись с ней, внезапно остановился, приподнял панаму и вполголоса произнес: «Мисс Лира Белакве?» От испуга Лира чуть не подпрыгнула. Сова на плече мужчины прожигала ее взглядом, однако сам он смотрел на Лиру дружелюбно, озадаченно, заинтересованно, чуть-чуть озабоченно, но прежде всего удивленно. Акцент у него был новодатский. «Вы кто?» — спросила Лира.
«Шлезингер. Бат Шлезингер. Что, если бы я сказал «Оукли-стрит»?»
Лира вспомнила теплую, чисто прибранную цыганскую лодку и наставлявший ее голос Фардера Корома. «Если бы вы так сказали, мне пришлось бы спросить, и где же она?»
«Определенно не в Челси».
«Это верно. Далековато ее занесло.
Ходят слухи до самой набережной. Намек на здание английского парламента, расположенное на набережной Темзы».
«Верно. Мистер Шлезингер, может, вы, наконец, объясните, в чем дело?» Оба говорили очень тихо.
«Можно я на минутку к вам подсяду?»
«Прошу вас». Он держался раскованно, неофициально, почти дружески, но, вероятно, эта встреча застала его врасплох и поразила даже больше, чем Лиру. «Что? Как?» — оба заговорили одновременно, но все еще были слишком потрясены, чтобы рассмеяться. «Сначала вы», — сказала Лира.
«Так вы Белаква или Сирин?»
«Раньше была Белаква, теперь Сирин. Для друзей. Но... ох, все это слишком сложно. Откуда вы обо мне знаете?»
«Вы в большой опасности. Я ждал вас тут больше недели. Вас объявили в общий розыск, я имею в виду среди агентов Оукли-стрит, потому что Верховный Совет Магистериума... вы же слышали об этом новом учреждении? Ну так вот, Верховный Совет отдал приказ о вашем аресте. Вам об этом известно?»
Лире стало нехорошо. «Нет», — пробормотала она. «Впервые слышу».
«Последний раз наши агенты видели вас в Будапеште. Кто-то заметил вас, но не смог установить контакт. Потом поступил отчет о том, что вы побывали в Константинополе, но подтверждения этому не было».
«Я старалась не оставлять следов. Когда? Почему?
«За что магистериум хочет арестовать меня?»
«Среди прочего за богохульство».
«Но это же не запрещено законом.
В Британии не запрещено. Пока что. И этот приказ не для широкой публики. Никто, так сказать, не назначал цены за вашу голову. Просто совет неофициально дал понять, что власти будут рады вашему аресту». Вот так нынче делаются дела. Чтобы привести машину в движение, достаточно одного слова.
— А как вы меня узнали?
Шлезингер достал из кармана блокнот и вынул вложенную в него фотограмму, отпечатанную типографским способом. Увеличенное лицо с выпускной фотограммы, на которой Лира была изображена вместе со своими однокашницами после первого семестра в Святой Софии.
«Этот снимок размножили в нескольких сотнях экземпляров», — прокомментировал он. «Ищут вас под фамилией Белаква. Я тут, так сказать, дежурил. Не то чтобы я ожидал, что вы поедете через Смирну, но я знаю Маркольма Полстеда и...»
«Вы знаете Маркольма?» — удивилась Лира. «Откуда?»
«Я защищал докторскую в Оксфорде. Когда же это было? Лет 20 назад, в год Великого потопа. Тогда-то я с ним и познакомился, но он, конечно, был еще совсем ребенком.
А вы не знаете, где он сейчас?»
«Прямо сейчас? Точно сказать не могу. Но не так давно он написал мне и приложил письмо для вас на фамилию Сирин. Оно у меня дома, в надежном месте, и Малькольм попросил держать ухо востро на случай, если вы объявитесь».
«Письмо? А вы далеко живете?»
«Нет, совсем рядом. Дойдем за пару минут. А Малькольм сейчас, судя по всему, в дороге. Держит путь на восток. Идет какая-то крупная операция, связанная с Центральной Азией. Это все, что он мне сообщил. Местные глаза и уши подтверждают, что там заварилась какая-то каша, но подробностей я не знаю».
«Понятно. Похоже, я знаю больше. Это как-то связано с пустыней в Синьцзяне, неподалеку от Лобнора, с таким местом, где... в общем, с таким местом, куда не могут попасть деймоны».
«Тунгуска?»
— подала голос сова. «Ну, вроде того», — кивнула Лира, — «только гораздо дальше на юг».
«Тунгуска — это место, куда ходят ведьмы», — уточнил Шлезингер.
«Ну да, но это другое. Похожее, но не оно. Не хочу показаться невежливым, но мне бросилось в глаза», — начал ее собеседник. «Всем бросается», — перебила Лира.
«Простите».
«Не извиняйтесь. Это имеет прямое отношение к делу. Я, как и ведьма, умею отделяться от своего Дэймона, но мой Дэймон пропал. И сначала я должна отыскать его. Все остальное потом, и для этого мне нужно попасть в одно место, которое называется Синий отель, или Город Луны, Мадинат Алькамар».
«Что-то знакомое. Где-то я уже о нем слышал. Что это за место?»
«Я знаю о нем только по слухам. Может, это и вовсе выдумки. Но говорят, что это разрушенный город, населенный деймонами. Не исключено, что это полная ерунда, но я должна попытаться».
«Ох-ох!»
— вздохнула сова.
«Будь осторожна!»
«Короче говоря, я ничего толком не знаю. Может, там не деймоны, а жуткие привидения. Я даже не знаю точно, где это». Лира пододвинула к Шлезингеру тарелку с пирожными, и он взял одно. «Мистер Шлезингер», — продолжала она, — «если бы вы хотели добраться по шелковому пути до Синьцзяна, а точнее до окрестностей Лобнора, как бы вы поступили?»
«Вы предпочитаете именно шелковый путь? Не хотите доехать поездом до Москвы, а оттуда уже до цели через Сибирь?»
«Нет, мне нужен именно шелковый путь. Так по дороге я смогу собирать информацию, новости, слухи, сплетни».
«Да, тут вы правы. Ну что ж, тогда поезжайте через Алеппо. Это, если можно так выразиться, крайняя западная точка одного из главных путей. Там присоединитесь к каравану и проедете с ним сколько получится. Могу подсказать вам, к кому обратиться».
«К кому?»
«Его зовут Мустафа Бей». «Бей — это титул, вежливое обращение, он купец. Сам он уже почти не путешествует, но вложил деньги во многие предприятия. Караваны, города, заводы, фабрики на всем протяжении шелкового пути. Вы, наверное, и сами знаете, но все-таки напомню, шелковый путь — это не одна дорога, а целая сеть маршрутов и троп». Одни идут на юг, в обход пустынь или гор, другие забирают дальше на север. Тут уж все зависит от начальника каравана.
Если я обращусь к этому Мустафибею, он меня не прогонит? Из-за того, что я...
Не думаю. Я не очень хорошо его знаю, но, по-моему, его не интересует ничего, кроме выгоды. Если решите отправиться с одним из его караванов, просто дайте ему понять, что можете заплатить.
А как его найти? В Алеппо его многие знают.
Да, очень известная личность. Советую искать его в кафе «Марлетто». Он заходит туда каждое утро.
Спасибо, запомню. А вы знаете, почему я сегодня пришла сюда, в это кафе?
Нет.
Лира рассказала ему о расписании круиза и пометке на полях, назначавшей какую-то встречу в кафе «Анталья».
Расписание нашли в вещах человека, которого убили, как только он приехал в Оксфорд из Стажбулака, того самого места, которым очень интересуется Оукли-стрит. Этот человек был ботаником, изучал розы. Мы считаем, именно из-за этого его и убили. Но я понятия не имею, кому была назначена эта встреча, ему или еще кому-то.
Шлезингер что-то записал в блокнот. «Непременно буду здесь в этот день», — пообещал он.
«Мистер Шлезингер, вы работаете на Оукли-стрит и больше нигде?»
«Нет, что вы, я дипломат, но с Оукли-стрит меня связывают давние узы дружбы. К тому же я искренне верю в дело, за которое они борются. Смирно, знаете ли, это своего рода перекресток. Тут всегда есть зачем наблюдать, постоянно появляются люди, за которыми надо приглядывать, и время от времени кое-во что вмешиваться». «А теперь вы мне расскажите, что известно Оукли-стрит о вашем нынешнем положении. Они знают, где вы находитесь? И о ваших планах посетить синий отель, чтобы это ни было...»
На несколько секунд Лира задумалась. «Не могу вам сказать точно. Есть один человек, Карам Ван Тексель, цыган с болот. Он бывший агент Оукли-стрит, и он все знает. Он старый друг, ему можно доверять. Но, честно признаться, я не уверена, существует ли этот синий отель на самом деле. Ведь эти слухи о нем кажутся невероятными. Проделки тайного содружества не иначе. Лира употребила это выражение специально. Посмотреть, как он отреагирует.
Но Шлезингер лишь недоуменно глянул на нее и пожал плечами. «Теперь, когда вы и мне все рассказали, я должен буду передать информацию в штаб», — сказал он.
«Разумеется. Скажите, пожалуйста, как лучше всего добраться до Алеппо?»
«Есть хороший поезд. Ходит дважды в неделю. Ближайший, по-моему, отбывает завтра. Послушайте, мисс Сирин, я очень за вас беспокоюсь». «Слишком уж вы похожи на эту фотограмму. Вам не приходило в голову как-то замаскироваться?»
«Нет. Мне казалось, что отсутствие Дэймона уже само по себе что-то вроде маскировки. Люди стараются лишний раз на меня не смотреть. Им страшно или противно. Все просто отворачиваются. И я почти к этому привыкла. Стараюсь быть незаметной или невидимой, как ведьмы. Иногда получается».
«Могу я вам кое-что предложить?»
«Конечно.
Моя жена раньше играла в театре, и ей уже несколько раз доводилось делать нечто подобное — менять людям внешность. Ничего радикального, просто несколько штрихов, смена акцентов, и человек сразу выглядит совсем иначе. Пойдемте ко мне, она вам поможет, заодно заберете письмо от Малькольма».
«А мы ее застанем?»
«Она журналистка. Сегодня работает дома».
Протянула Лира. «Наверное, это хорошая мысль». Почему она так легко доверилась этому Баду Шлезингеру? Он, конечно, знал про Оукли-стрит и о том, что Малькольм сейчас едет на восток, но все это с таким же успехом могло быть известно и врагу. Наверное, все дело в ее настроении. Утро было великолепным, все вокруг сияло, искрилось жизнью, и даже турецкий генерал на каменном постаменте озорно поблескивал глазами. И Лира чувствовала, что миру сейчас можно доверять. 20 минут спустя она вышла из дребезжащего старого лифта в доме Шлезингера и остановилась, ожидая, пока тот отопрет дверь.
«Прошу прощения за обстановку», — сказал он. «Мы не мастера наводить уют».
Квартира оказалась очень живописной. На стенах среди ярких ковров и занавесок висели десятки картин, кое-где перемежавшиеся книжными полками. Жена Шлезингера Анита тоже производила сильное впечатление. Стройная, темноволосая, в ярко-алом халате и персидских шлепанцах с Дэймоном Белкой на плече.
Шлезингер объяснил ситуацию, и Анита с любопытством посмотрела на Лиру, но это было любопытство профессионала, живое и сочувствующее. Лира сидела на большом диване и изо всех сил старалась не стесняться.
— Все ясно, — сказала Анита. Она, как и муж, была из Новой Дании и тоже говорила с акцентом, хотя и не с таким сильным. — Могу предложить вам три вещи. Во-первых, совсем простой совет. Носите очки. Без диоптрий. У меня есть несколько пар, можете выбрать. Во-вторых, смените прическу, подстригитесь как можно короче. И, в-третьих, стоит покрасить волосы в другой цвет. Что вы на это скажете?
— Звучит интересно, — осторожно ответила Лира. — Неужели этого хватит?
Вы же не пытаетесь заморочить голову своим друзьям или кому-то, кто вас хорошо знает. Для такого, разумеется, понадобилось бы кое-что посерьезнее, но нам нужно другое, чтобы человек, разыскивающий блондинку без очков, даже не попытался бы к вам присмотреться, чтобы вы, попросту говоря, не попали в его поле зрения. Конечно, это очень поверхностная маскировка, но большего обычно и не требуется. Скажите, а им известно, что у вас нет Дэймона?
Точно не знаю, потому что, видите ли, это очень вас выдает.
Естественно, но я старалась быть невидимкой.
Ага, мне это нравится. Потом обязательно расскажете, как это делается, но сперва вас надо подстричь. Вы не против?
Да, давайте. А покрасить волосы тоже стоит. Я поняла, что вы имеете в виду, и вы совершенно правы. Спасибо.
Бат принес Лире письмо от Малькольма и сказал, что ему пора уходить по делам. «Я не шучу. Вы действительно в большой опасности», — сказал он, пожав Лире руку на прощание. «Не забывайте об этом. Может, разумнее было бы остаться в Смирне, пока не придет Мал. Мы бы вас хорошенько спрятали».
«Спасибо. Я очень серьезно об этом подумаю».
Лире не терпелось прочитать письмо, но пришлось отложить его и уделить внимание Аните, которая хотела послушать про ведьм и узнать, как они становятся невидимками.
Лира рассказала ей все, что знала, а потом поняла, что нельзя не упомянуть и об Уилле, который освоил тот же самый прием, изобретя его без посторонней помощи. А потом разговор сам собой перешел на Малькольма, и Лира выложила все, что он рассказал ей о наводнении, о том, как она долгое время ничего не знала, а узнав, увидела Малькольма в новом свете. Подобных разговоров она не вела уже давно и только теперь почувствовала, насколько же ей не хватало такой вот легкой дружеской болтовни. «Этой женщине надо вести допросы», — подумала она. «Перед ней никто не устоит. Интересно, как именно Анита помогала мужу в делах Оукли-стрит?»
Анита, между тем, стригла ей волосы, снимая понемногу за раз, отступая на шаг, критически осматривая результаты, поглядывая в зеркало.
«Наша задача — изменить форму твоей головы», — пояснила она.
«Звучит страшновато.
Хирургического вмешательства не потребуется», — с улыбкой заверила ее Анита. «Волосы у тебя от природы кудрявые и густые, а потому очень пышные и занимают много места. Нужно просто их немного ужать, чем я и занимаюсь. А когда покрасим, тебя будет вообще не узнать. Но то, что ты называешь быть невидимкой, в основном зависит от того, как ты держишься. Мне эта техника знакома. Мне как-то довелось играть в одном спектакле с Сильвией Мартин.
Ничего себе! Я видела ее леди Макбет. Потрясающе!
Так вот, она это умела.
Мы однажды шли с ней по улице, самой обычной городской улице. Было полно народу, люди шли себе мимо, и никто не обращал на нас внимания. И тут она говорит... Кстати, ты ведь знаешь, что ее настоящее имя Эйлин Батлер. Так вот, она и говорит вдруг, а давай-ка позовем Сильвию. Я не поняла, что она имеет в виду. До этого мы говорили о публике, о поклонниках и подражателях, и когда она вдруг произнесла эту странную фразу, я просто не знала, чего ожидать. Как ты, наверное, помнишь, если видела ее на сцене, Дэймон у нее кот. Самый обычный, ничем не примечательный, но в ту секунду с ним что-то случилось, или он сам что-то такое сделал и сразу стал... Я даже не знаю, как это объяснить. Стал как будто заметнее, словно на него направили прожектор. И то же самое случилось с ней самой. Только что она была Эйлин Батлер, миловидной, но совершенно обычной женщиной. Раз, и на месте Эйлин внезапно возникла Сильвия Мартин. И все вокруг это увидели. Прохожие стали замечать ее, здороваться, разглядывать, подходить ближе. Кое-кто даже бросился через дорогу попросить автограф. И через пару минут вокруг собралась целая толпа. Мы как раз дошли до своего отеля. Думаю, она прекрасно знала, что произойдет, и все рассчитала так, чтобы нам было куда спрятаться. Швейцар впустил нас и преградил дорогу остальным. И тут она снова превратилась в Эйлин Батлер. Я неплохая актриса, но Сильвия — настоящая звезда. И я тогда поняла, что разница между нами колоссальная. Ее дар — это что-то волшебное, что-то сверхъестественное. Я постеснялась спросить, как она это делает, как превращается в Сильвию, но точно могу сказать, что в этом ей помогает Дэймон. Он ничего особенного не говорит, просто берет и, хоп, стягивает на себя все внимание невероятно.
— А я верю, — сказала Лира, — верю каждому вашему слову. Интересно, а можно ли этому научиться? Или это дается от природы и лишь немногим?
Не знаю. Но часто думаю о том, как ужасно обладать таким даром и не иметь возможности его отключать. Сильвия-то умела, ей хватало здравого смысла, но если такой талант достанется какому-нибудь тщеславному дураку, подозреваю, в конце концов, он просто сойдет с ума. Превратиться в чудовище. Если подумать, я даже знаю несколько таких звезд.
Но мне-то нужно сделать наоборот. Можно посмотреть, как я теперь выгляжу?
Анита отошла в сторону, и Лира увидела себя в зеркале. Никогда еще она не стриглась так коротко, но ей понравилось. С короткими волосами голове стало легко, и от этого все чувства как будто обострились. Появилась какая-то воздушность, словно у птички, и вместе с тем бодрая готовность реагировать на малейшие впечатления.
— Это только начало, — сказала Анита. — То ли еще будет, когда я тебя покрашу?
— А какой цвет лучше взять?
— Что-то потемнее, только не черный, он не впишется в твой цвет-то тип. Лучше какой-нибудь темно-каштановый.
Лира с готовностью согласилась. За всю жизнь ей еще ни разу не приходилось красить волосы, и было любопытно, что получится, тем более в руках такого опытного мастера. Анита явно знала и любила свое дело. Нанеся краску, Анита принесла кофе и большую тарелку сыра и фиников. За ланчем она стала рассказывать Лире о своей журналистской работе. Сейчас она писала для английской газеты, выходившей в Константинополе, статью о положении дел в турецком театре. Журналистские расследования иногда пересекались с дипломатической работой ее мужа, и Анита кое-что знала о мировом кризисе в области розоводства и на рынке эфирных масел и парфюмерии. До нее доходили слухи об уничтоженных садах и осажденных фабриках и складах предпринимателей, работавших с этими товарами.
«И дальше к востоку творится то же самое», — добавила она. «Похоже, до самого Казахстана. Какое-то массовое помешательство». Лира рассказала ей о своей подруге Мириам, у которой обанкротился отец.
«От нее-то я впервые и узнала обо всех этих ужасах. Всего несколько недель прошло, а кажется, будто целая жизнь». Неужели я и правда теперь буду брюнеткой? Мириам меня не узнает. Она всегда ворчала, что я совсем не занимаюсь своими волосами.
Ну, давай посмотрим, — улыбнулась Анита. Они смыли краску и прополоскали волосы. Нетерпеливо ерзая, Лира едва дождалась, пока Анита высушит ей голову. —
По-моему, все замечательно, — сказала она. — Последний штрих.
Она пробежала пальцами по волосам Лиры, укладывая их чуть по-другому, чем прежде, и отступила на шаг. —
Идеально! Я тоже хочу посмотреть, — не выдержала Лира. — Где зеркало?
Из зеркала на нее посмотрело новое, незнакомое лицо. Главное и едва ли не единственное, о чем она могла сейчас думать, понравится ли пану ее новая внешность. Но где-то в глубине за этой мыслью таилась другая. Как только Оливье Бонневиль снова разыщет меня с помощью алитиометра, он узнает, как я теперь выгляжу, а значит, узнает и магистериум.
— Еще не все, — сказала Анита,
протягивая Лире очки в роговой оправе. — Надень-ка вот это. Лира повиновалась и теперь действительно стала совершенно другим человеком.
— Но тебе все равно нужно стараться быть невидимкой, как ты это называешь, — предостерегла Анита. — Без этого не обойтись. Ты должна казаться, ну, знаешь, скучной, серой, совершенно никакой, и одеваться во что-нибудь неброское, никаких ярких цветов. И вот что я тебе еще скажу, — добавила она, проводя щеткой по преображенным волосам Лиры. Ты должна научиться держаться совсем по-другому. От природы ты подвижная, легкая, прыгучая. Надо это изменить. Представляй себе, что ты тяжелая, двигайся медленно. И тут заговорил ее Дэймон.
Все это время он только наблюдал за происходящим, лишь изредка вставляя замечания или одобрительный кивок. Но теперь взобрался на спинку стула и разразился настоящим. Речью.
Да, тело должно стать тяжелым и медлительным, но при этом не забывай, что происходит у тебя в голове. Старайся выглядеть так, будто ты угнетена и подавлена. Тогда люди будут от тебя отворачиваться. Им не нравится смотреть, как другие страдают. Но имей в виду, тут очень легко заиграться и пасть духом по-настоящему. Будь осторожна, не попадись в эту ловушку. Будь у тебя свой Дэймон, он бы сам тебе это сказал. Тело влияет на ум, поэтому не забывай, что ты только притворяешься.
— Вот так-то, — сказала Анита. — Напутствие тебе от Телемаха.
— Очень полезное, — кивнула Лира. — Спасибо. Буду делать то же, что превращала Эйлин Батлер в Сильвию Мартин, только наоборот и понарошку.
— Что будешь делать теперь? — спросила Анита.
— Куплю билет на поезд до Алеппо. Раздобуду скучную одежду.
— Поезд в Алеппо идет завтра. И где ты собираешься ночевать?
— Только не в той же гостинице, что вчера. Найду другую.
— Еще чего? Нет уж. Переночуешь здесь. К тому же эти очки надо подправить. Они у тебя съезжают с носа.
— Вы уверены? В смысле, насчет переночевать?
— Конечно. Тем более Бат наверняка захочет тебя еще раз спросить.
— Ну тогда спасибо.
Анита подогнула дужки оправы, и очки сели как влитые. Преображенная Лира отправилась по делам, купила пыльно-коричневую юбку и самый унылый свитер, какой только смогла отыскать, купила билет до Алеппо, а после зашла в маленькое кафе и заказала чашку горячего шоколадля. Глядя на горку взбитых сливок, медленно проваливающуюся внутрь и растворяющуюся в горячем напитке, она нащупала в кармане конверт. На лицевой стороне четким почерком были написаны ее имя и фамилия. Лира заметила, что конверт не из колледжа, те были плотные, а этот из тонкой, но низкосортной желтоватой бумаги и с болгарской маркой. Почему у нее так дрожат руки? Что за ерунда?
«Дорогая Лира, как было бы замечательно, если бы ты, наконец, перестала переезжать с места на место. Тогда бы я тебя догнал. В этих краях теперь стало совсем неспокойно, а важных вещей, о которых можно сообщить письмом, остается все меньше. Растет вероятность, что это письмо вскроет кто-то другой, прежде чем оно попадет тебе в руки».
Если встретишься в Смирне с нашим другом Соукли-Стрит, можешь довериться ему без опасений. Он сохранит полную конфиденциальность. Впрочем, если ты читаешь это письмо, ты уже и сама это поняла. Имею в виду, что за тобой следят, хотя ты, вероятно, этого еще не заметила, и теперь эти люди знают, что ты предупреждена о слежке, потому что увидели, что ты прочитала письмо. Я понимаю, почему ты выбрала такой маршрут и направилась именно туда, куда направляешься. Я разыщу тебя в пункте назначения, если наши пути не пересекутся раньше. Нам с тобой нужно многое обсудить, но ничего из этого я не рискну доверить бумаге. Я узнал много такого, о чем хотел бы рассказать и тебе, в том числе это касается и философских вопросов. И сам очень хотел бы услышать обо всем, что ты пережила и повидала. Всей душой надеюсь, что ты цела и невредима. Не забывай советов Корома и будь начеку. С самыми теплыми пожеланиями, Малькольм.
Нечасто Лире доводилось испытывать такое разочарование.
Одни только общие слова и предупреждения, и ни словечко по существу.
И все же Малькольм был прав. Внимательно осмотрев конверт, она увидела красноречивые следы. Письмо явно вскрывали, а потом заклеили снова, но не в точности так, как в первый раз. Так что в ответном письме, которое она напишет, как только раздобудет бумагу и ручку, нужно будет выбирать выражение не менее тщательно, чем Малькольм. Перечитав письмо еще дважды, она выпила почти остывший шоколад и двинулась, осторожно и настороженно, не забывая выглядеть скучной, обратно к дому Шлезингеров. Но не успев еще повернуть за угол на тихую улочку, где стояла их многоэтажка, услышала рев сирен и шум моторов полицейских или пожарных машин и увидела грязно-серый дым, столбом поднимающийся над крышами. Из-за угла выбегали люди, сирены звучали все ближе, Лира свернула за угол и огляделась. Дом Шлезингеров полыхал ярким пламенем.